Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и в эфире 100 вопросов атеиста. Микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами, как обычно, в это время будем принимать вопросы атеистов. Если вы атеист, вы не верите в Бога, вы отвергаете христианскую веру, то как раз самое подходящее время высказать, почему. Часто бывает, что люди говорят, что они вот не уверовали, даже ушли от веры, потому что христианство не ответило на их вопросы. Ну что же, сейчас вот самое подходящее время эти вопросы поставить. И если вы сами не атеист, но у вас есть вопрос, который вам атеисты, возможно, поставили, то тоже вы можете этот вопрос нам переадресовать. Вот сейчас мы над ним тогда будем вместе думать. И вопросы эти можно отправить разными путями. Можно отправить нам на сайт Радио Теос. Это, наверное, проще всего вообще сделать. Для этого нужно просто войти на сайт Teos.fm, и там будет как с большим удобством можно будет слушать сам эфир, и можно будет отправлять сообщения, я их вижу. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно присылать мне сообщения напрямую на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, не в прямом эфире, вы тоже можете вопрос задать, как раз прислать на вот этот адрес asksergey@list.ru. И можно оставлять также и комментарии. Но мы ждем ваших вопросов, ждем ваших комментариев. Если что-то вас отвращает от веры, что-то вам кажется в ней странным, нелепым, непонятным, неправильным, то как раз самое время такой вопрос, ваш вопрос поставить. Так, вот у нас уже на почту пришел вопрос. Вам не кажется, что перед тем, как диктовать женщинам, как им обращаться со своим телом, неплохо бы самому обзавестись вагиной? Нет, мне так не кажется. Более того, мне кажется, этот лозунг просто каким-то образцом бессмысленности, потому что истинность утверждения, она не зависит от того, кто его высказывает. Есть такая логическая ошибка, аргумент ad hominem. Вот, это когда вместо того, чтобы спорить с доводами оппонента, указывают на его личность, говорят, а вот там, по-моему, у Задорнова, что ли, у кого-то из старых советских юмористов была такая шутка, что может хромой знать о творчестве Герберта фон Краяна? Напомните ему, что он хромой, и он сразу признает свою неправоту. Вот, когда истинность тех или иных утверждений, она не зависит от того, есть ли у говорящего те или иные органы, и вообще не зависит от его анатомии. И вообще не зависит даже от того, кто он такой. Вообще аргументы, они сами по себе, либо истинны, либо нет, либо валидны, либо нет. Аргумент, который выдвигается против абортов, насколько я понимаю, уже об абортах речь ведется, он выглядит так, что дитя в утробе матери есть заведомо невинное человеческое существо. То есть это не часть тела матери, это другой живой организм, это человеческий организм, он принадлежит к виду Homo sapiens. Неправильно лишать жизни невинное человеческое существо. То есть, младенец в утробе не является заведомо не тяжким злодеем, который подлежал бы смертной казни. Он не является вооруженным агрессором, которого надо останавливать с оружием в руках. Лишать его жизни неправильно. И в ответ на это говорят, а у вас вагины нету. А в чем довод? Что меняется от этого факта?
в этой аргументации. Как тот довод, что не следует лишать жизни невинное человеческое существо, опровергается тем, что у говорящего нет логики. Где логика вообще? Второе, что я бы заметил, есть очень много женщин, и я охотно им передаю микрофон, значит, женщин, которые выступают в защиту жизни, активны у нас в стране и за рубежом. У меня вообще сложилось впечатление, что более активны в этом деле женщины. Я вот подписан на провайфистские ресурсы, там и наши, и англоязычные, и там в основном выступают женщины. У них все в порядке с вагиной. И что, вас они убеждают? Очевидно, нет. И, очевидно, дело таким образом не в наличии или отсутствии вагины. Таким образом, апелляция к наличию или отсутствию там, тех или иных органов вообще не имеет никакого отношения к делу. Но я с этим сталкиваюсь постоянно, потому что вся прочойсерская аргументация, она неизбежна, строится на попытке, на отхомене, на уходе от тезиса, на подмене тезиса, потому что дело слишком болезненно ясное, что дитя в утробе матери – это человеческое существо, это биологический факт. Его неправильно лишать жизни. Я знаю, что такие грамотные правоайфисты, там типа Питера Сингера, они говорят, что, ну да, это человеческое существо, но они проводят границу между человеческим существом и человеческой личностью. Вот личность убивать нельзя, а существо можно. И Сингер, например, говорит, что младенцы лишены рациональности, самосознания, целеполагания, поэтому их можно убивать. Ему сказали, что ведь не только же в утробе, но и вне утробы младенец лишен всего этого. И Сингер считает, что да, и вне утробы младенцев можно убивать. Он в этом отношении логически последователь. Но если мы считаем, что невинных людей убивать все-таки нельзя, то мы должны признать, что детей в утробе убивать нельзя. Если мы признаем, что существует право человека на жизнь, то мы должны признать, что у ребенка в утробе есть право на жизнь. Он человек. Он живое существо, принадлежащее человеческому роду. Что тут подчеркивает церковь? Да, причем вся эта аргументация не имеет отношения к Библии, не имеет отношения к Божественному Откровению. Это просто такой биологический факт. Но что церковь подчеркивает, это то, что Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Что человек, который был так или иначе вовлечен в грех аборта, врач, отец ребенка, родственники, которые побуждали к этому бедную женщину, сама женщина, все могут обрести прощение, если они придут ко Христу с покаянием и верой. Христос прощает свободно и охотно. Христос дает нам начать жизнь с чистого листа. Как сказано, изглажу грехи твои, как туман и беззаконие твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Библия много раз подчеркивает вот это обещание прощения грехов всякому, кто покается. В этом грехе, в любом другом, Бог прощает сразу, свободно и охотно. Это надо всегда помнить, и никто из нас не обязан тащить свои грехи по жизни, мы можем от них избавиться буквально в минуту покаяния. Достаточно нам позвать к Богу о прощении, мы это прощение обретем, потому что оно уже оплачено, оно уже приобретено для нас крестной жертвы Спасителя, и мы получим его, как только попросим. Атеисты утверждают, что красоту и музыку давно объяснили на языке естественных наук. Все это измеряется формулами. Там в чем ошибочность аргументации? Можно, в принципе, описать геометрические пропорции красивого лица. По крайней мере, того, что считается красивым лицом в нашей культуре. Тоже могут быть некоторые расхождения. Причем даже расхождения во времени. Там, в одной и той же культуре там, красотки 20-х годов прошлого века, на наш взгляд, воспринимались бы как очень полные. И они бы в наше время умирали бы от чувства неполноценности и сидели бы на свирепых диетах. Но там довод в том, что можно померить, как выглядит красивое лицо измерения. И что музыка может быть описана математически. В чем слабость этого дуэта? Почему же никто из вас тогда не Иоганн Себастьян Бах? Ну, смотрите, если музыку можно свести к математике, почему вы не великий композитор все? Когда бы у нас любой человек мог бы сесть просто... Да у нас была бы давно написана программа, которую бы писали гениально. Но еще одна проблема, и более серьезная для такого подхода, это то, что какие именно лица или предметы, или звуки кажутся нам красивыми, не отвечает на вопрос, а почему? Почему мы наделены эстетическим переживанием? Ну, допустим, я бы нашел некую формулу музыки. Это бы мне ничего не ответило на вопрос о ее эстетическом воздействии. Вот я помню, я читал статью какого-то человека, он сам атеист, и он говорил о каком-то величественном соборе, о каком-то выдающемся произведении архитектуры, что под этими сводами атеист чувствует себя неловко. То есть он испытывает некое эстетическое потрясение от этого чуда архитектуры, но он не хочет верить в Бога, которого здесь прославляют. И, конечно, мы можем описать строительство собора с точки зрения инженерии. Конечно, собор – это инженерное сооружение. Конечно, можно описать все это на языке сопромата, на языке физики. Можно описать, как вот устроено освещение в этом соборе, почему окна сделаны именно так, почему свет именно так ложится, чтобы создать определенное впечатление. И это описание возможно, и оно полезно, потому что соборы, конечно, чтобы строить соборы, нужно разбираться в сопротивлении материалов, нужно разбираться вообще в физике, нужно разбираться в акустике, чтобы там хор хорошо звучал. Но это не отвечает нам на вопрос о самом эстетическом потрясении, которое мы испытываем. Ну, или мы можем представить себе великую картину, которую там написал великий художник, она там хранится за пулей непробиваемым стеклом, как огромная ценность. И можем ли мы провести химический анализ красок? Мы можем, конечно. И более того, это может быть вполне полезно для того, чтобы нам обеспечить хранение картины, ее реставрацию. Но нам этот состав красок объяснит, почему мы воспринимаем эту картину, почему она производит такое эстетическое впечатление. Нет. Откуда у нас, людей, возникла способность и потребность ценить красоту? Понимаете? Вот где возникает принципиальная непроходимость, это между утверждениями о фактах, утверждениями о ценностях. Допустим, человек считает, что это великое произведение искусства, оно обладает огромной ценностью. А приходит там, допустим, некий аналитик и говорит, ну ты знаешь, вот тут золотое сечение, вот тут лицо нарисовано так, как должны быть нарисованы красивые лица, чтобы они нам представлялись красивыми. Все это можно математически проанализировать. Но любитель искусства скажет, да, это можно математически проанализировать, но почему мы воспринимаем это как ценность? С чего вдруг? Каким образом мы это воспринимаем как ценность? Ну или, например, вот известное высказывание ныне покойного Кристофера Хитченса, который был яростный атеист, и он в одном из своих выступлений сказал, что вот посмотрите на фотографии, которые добыл телескоп Хаббл, это фотографии далеких галактик, туманностей. И он говорит, что вот все это, вся эта красота, вся эта величие Вселенной, оно гораздо более привлекательно, удивительно, то, что открыла наука, чем все эти библейские сказки. То есть Хитченс приписывает галактикам некую ценность, что они обладают красотой, и эта красота является ценностью. Мы должны обратить внимание на эту ценность. В атеистической вселенной ценностей не существует. То есть там нет Бога, который бы все это оценивал, как хорошо весьма. И единственное оценивающее это мы, получается, единственная ценность в глазах смотрящих. Таким образом, даже если мы опишем красоту, почему вот нам эта картина кажется красивой, Да, в общем-то, любой человек, который учится на художника, ему это объясняют. Ему объясняют, что такое золотое сечение, как должны быть расположены фигуры персонажей, как надо рисовать людей, чтобы было красиво, как надо рисовать здания, как нужно свет рисовать. Все это вопрос техники, которая преподается. Но эта техника, она же никак не объясняет того, что картина, например, обладает эстетической ценностью. Таким образом, объяснения на языке естественных наук, они нам ничего не говорят о эстетическом переживании, об эстетической ценности. Вы говорите, что мы отличаемся от животных, потому что можем поступить так или иначе, а разве они не могут? Собака жертвует жизнью ради хозяина. Есть видео, где одно животное спасает другое и так далее. Видите ли, человек обладает свободой, в отличие от животного. У меня есть там инстинкт прийти на помощь там, своим соплеменникам. И я допускаю, что он сформировался где-то в глубинах там, эволюции, допустим. Но этика – это про нашу свободу. Я свободен последовать этому инстинкту или другому. Вот мне приходит в голову, что я могу помочь моему ближнему. Я могу ему там, не знаю, денег послать. А я могу сказать себе, что не, да ну мне сам. Я вот что-нибудь куплю, какое-нибудь баловство. А у меня есть свободный выбор, потому что у животных свободного выбора нет. Что животные могут вести себя альтруистически, могут, что там какие-то есть известный пример, там луговые собачки, такие маленькие грызунки, которые где-то там сидят у себя в норочках, и вот они вышли покушать на поверхность, и когда появляется хищник, первая собачка, которая его заметила, она начинает верещать и оповещать всех остальных. И она свою жизнь ставит под удар, потому что она становится заметнее для хищника. Но вот она, значит, жертвует собой за других. Но это можно объяснить там с точки зрения инстинкта, но человек делает выбор сам. У человека есть свободный выбор, в отличие от животных. У человека, да, у нас могут быть там одни инстинкты побуждают нас к альтруизму, мы стадные животные, другие инстинкты побуждают нас заботиться в первую очередь о себе. И вот у нас есть между ними свободный выбор. Так. Понимаете, хорошо дрессированная собака, она не погружается в глубокие размышления. Она не испытывает колебаний, что вот стоит ли мне вообще тут кидаться хозяина защищать? Да ну его совсем. Ну и чего? Вот я тут оценила, что у злодеев у них там пистолет есть, они меня застрелят. Лучше я спокойненько убегу куда-нибудь, а хозяин пусть сам решает свои проблемы. У собаки нет такой опции. У человека такая опция есть. Человек делает свободный выбор. Я верующий, но хотелось бы знать, как атеизм поясняет присутствие задумки в системе, в глобальном смысле, в вселенской системе. Задумки, понимаете, обычно путем проекции эволюции на все мироздание в целом. То есть Докинс, например, он говорит о тонкой настройке Вселенной, он ее признает, он говорит, что у него пока нет объяснения, но он думает, что происходит что-то вроде эволюции Вселенных, что Вселенных бесконечно много там, и так далее. Вообще говоря, в рамках атеизма, естественно, утверждается, что никакого замысла во Вселенной нет, а все это только иллюзия замысла. Что когда нам кажется, что во Вселенной есть замысел, это вот иллюзия, это должно быть рассеяно как иллюзия. И есть там куча предложений о том, как вот это считать. Как это можно объяснить? Как можно объяснить, что вся эта иллюзия вообще и нам это только кажется из-за того, что мы склонны видеть каких-то личностных разумных агентов там, где их на самом деле нету. Так. Угу. А почему за аборты клеймят женщин? Ведь это не могло произойти без помощи мужчин. Вы знаете, не могло бы произойти без помощи мужчин. Я всегда подчеркиваю, что, конечно же, в аборте виноваты мужчины, отец ребенка виноваты, врачи виноваты, родственники, которые часто бедную женщину подталкивают. Женщины виноваты менее всего. Да, виноваты и общество, которое говорит, что это нормально. У апостола Павла есть слова, что там про язычников, которые не только делают грехи, но и делающих одобряют. То есть одобрять грех – это хуже, чем непосредственно грешить. Это кажется немного контринтуитивно, но мы как-то привыкли к тому, что одобрять преступление – это просто болтовня, а вот реальное преступление – это да, это злодейство. На самом деле апостол-то о чем говорит? Что человек может совершать грех под давлением. Человек может совершать грех, чтобы как-то выжить. Человек может совершать грех, потому что не хватает мужества, мудрости, выдержки, поддержки со стороны других людей. Вон, недавно я слушал историю про молодую женщину, которая убежала из Северной Кореи, потому что есть было нечего. Убежала она, значит, в Китай. И в Китае она занималась веб-проституцией через интернет. И это чрезвычайно плохо, но и было нечего есть, буквально. И она была просто в чужой стране, где ее тут же поймали и эксплуатировали, где и не на кого было опереться, где некуда было деваться. И хотя она грешила под давлением, ее ответственность меньше, чем ответственность людей, которые ее в это вовлекли, пользуясь ее бедственным положением. Так ответственность за аборт, она лежит в большей степени, конечно, окружении женщины, чем на ней самой. Но на ней тоже и важно подчеркнуть еще раз, что все мы грешники, все мы нуждаемся в прощении. Как только человек попросит об этом прощении, так сразу у него получит. Христос уже умер за наши грехи, Христос уже нас полностью искупил, полностью изгладил все, что мы совершили, истребив учением бывшего против нас предписание, он взял его от среды и пригласил ко Христу. То есть, когда мы приходим ко Христу с покаянием и верой, мы получаем полное прощение, начинаем жизнь с чистого листа. И это шаг, который можно сделать там хоть сейчас, вот сию минуту. Совершенно не обязательно тащить это на себе, потому что Бог может сделать вас новыми, Бог может дать вам жизнь с чистого листа совершенно. Как знаете, в 50-м псалме, это очень постоянно повторяющийся в православном богослужении псалом, там говорится: «Окропишь мне сопом и очищусь, а мышь мне и почисть мне глубилюсь». То есть «Окропишь мне сопом и очищусь, а моешь меня и буду белее снега». То есть будем белее снега. Человек, который покаялся перед Богом, который исповедовал свои грехи, он становится белее снега перед Богом. Он полностью свободен от всего, что он наворотил в прошлом. И церковь постоянно подчеркивает, приводит примеры, там, что апостол Павел был гонитель, Петр три раза отрекся. В истории церкви там Мария Египетская была блудница, там Кукша был разбойник. То есть церковь подчеркивает, что насколько бы запятнана, насколько бы греховна, насколько бы ужасна бы ни была ваша прошлая жизнь, вы можете обратиться к Богу, и Бог даст вам новую жизнь. Бог даст вам возможность начать с самого начала. Так. Религия, очевидно, отвечает на глубочайшие психологические потребности человека, но это же не доказывает ее истинности. Нет, не доказывает. Вообще, отсылки к психологии, они тут, вы знаете, не в обе стороны не работают, потому что точно так же можно сказать, что человек является атеистом, потому что атеизм отвечает на какие-то его психологические потребности. Я читаю, когда истории деконверсии и они сейчас есть и в русском интернете, но там начались в английском, в англоязычном, и там типовая история деконверсии, они разные, я не хочу сказать, что все одинаковые, но очень часто встречается один и тот же сюжет. Некий отрок, который вырос в маленьком американском городке, где все население по воскресеньям ходит в церковь, без исключения, и не ходить, это неприлично, тебя будут смотреть с удивлением, а что ты в церкви сегодня нет? А что, приболел, что ли? Что с тобой так? Вот он приезжает в большой город, поступает нам в колледж, в колледже сидят там профессора-марксисты, которые ему говорят, что Земле не 6 тысяч лет, и Бога никакого нет. А он юноша, у него вот это, как апостол Павел пишет, юношеских похотей убегай. Но вот как раз у него все это, значит, находится на пике. И ему хочется жизнь проводить со всеми ту, которая диктуется заповедями Божьими. И он с огромным облегчением говорит, а Бога-то никакого нет. И тут мы можем сказать, что, конечно, там парню просто хотелось там, добрачного секса. И по этому поводу он там сказал, что Бога нет, чтобы ему не хранить заповедь, не противодействовать. Ему было удобнее, чтобы Бога не было на этот момент в его жизни, на этот период. Потом у всего этого наесться, там, вполне вероятно, обратно обратиться к Богу. Но на этом этапе его жизни, когда он только-только свалил из родительского дома, ему удобнее, чтобы Бога не было. Доказывает ли это ложность атеизма? Да нет. Это нам ничего не говорит о его истинности или ложности. То, что у человека есть психологическая потребность в том, чтобы Бог был, или в том, чтобы Бога не было, нам ничего не говорит об истинности картины мира. Мы к другому должны обратиться, к реальным доводам в пользу существования Бога. Или, ну вот, если есть какие-то доводы против, то их, конечно, можно было бы, соответственно, и предъявить. Все-таки я не понимаю, почему пожилой бородатый мужчина должен объяснять женщине, что ей делать со своим телом. Но я скажу то, что, понимаете, тело ребенка в утробе – это не ваше тело. Но это тело уже ребенка. Не тело матери, не тело отца, это тело ребенка. Но, смотрите, вы говорите так, собственно, вы делаете некое императивное впечатление относительно того, чего я должен, чего я не должен делать. Чего я должен, чего я не должен говорить. Я в этом ничего неправильного не вижу. Это нормально совершенно. Но для того, чтобы говорить мне, чего я должен, чего я не должен, вы должны исходить из какого-то представления о долге. Из какого-то представления о том, как правильно человек должен поступать. И если мы все исходим по умолчанию из того, что у людей есть права, что эти права нужно уважать. Если вы говорите, что у вас есть право распоряжаться на вашем телом, чего я ни минуту не оспариваю, вы уже исходите из того, что у людей есть права, и мы обязаны эти права уважать. Даже когда нам это удобно, неприятно и не нравится. Так вот, если мы признаем, что у людей есть права, мы обязаны поступать по отношению определенным образом, то эти права начинаются с права на жизнь. Невозможно воспользоваться какими-то правами, если вас убили. Поэтому право начинается с права на жизнь. И вот у ребенка, соответственно, существует право на жизнь. Оно не зависит от меня, от вас, от моей бороды, от моего возраста, от вашего возраста. Это просто такая объективная реальность. Целое движение, которое называется антинатализм. То есть это люди, которые выступают против рождения вообще. Люди не должны рождаться, потому что лучше не существовать, чем существовать. И это вывод из философии утилитаризма. Есть такая философия, которая исходит из того, что главной целью любого нравственного поступка должно быть увеличение счастья и уменьшение страданий. Что кажется достаточно привлекательной идеей, но там ряд у этой идеи дыр. Проблема в том, что, например, в том, что люди могут прийти к выводу, что люди вообще больше страдают, чем наслаждаются, и поэтому лучше не быть, чем быть. Если мы исходим исключительно из суммы страданий и наслаждений, то люди могут прийти к выводу, что не существовать вообще лучше. Там, знаете, вот как, например, был известный очень случай, когда в Британии был очень тяжело больной младенец, и существовала надежда его спасти, очень зыбкая, но итальянская больница предлагала его забрать из Британии, попробовать спасти в Италии. А британцы запретили, британские власти, потому что сказали, что это будет причинять ему ненужные только страдания, дать ему помереть наконец. То есть они исходят из того, что иногда лучше не быть, лучше умереть. И люди могут исходить из того, что человечеству лучше не быть, лучше умереть, лучше с самого начала не существовать. И поэтому рождать ребенка значит приводить его в мир полный страдания, в мир, где он будет страдать, умрет, и поэтому лучше его не зачинать, но если вы зачали, его лучше обратить. Конечно же, такая философия, она сама себя опровергает, потому что если ты считаешь, что тебе лучше не жить на свете, что жить на свете, вот это, в принципе, плохо, ну, ты тогда бы и сам самоубился, а не книжки писал. Если человек пишет книжку с тем, чтобы доказать, что лучше на свете не рождаться. Но если ты родился, ты уже взрослый, это дело поправимо. Поэтому достаточно легко себя, значит, истребить, если человек считает свое существование чем-то, в принципе, плохим. Но это действительно, в общем-то, вытекает из атеизма, такой глубокий пессимизм, когда действительно в жизни нет чего-то такого, за что стоило бы держаться. Сначала внушать людям чувство вины, а потом предлагать им прощение на условиях повиновения церкви – это способ манипуляции. Но это может быть способом манипуляции, когда вам ставят условия, на которых вы можете получить прощение, люди. Слово Божие говорит вам о том, что для того, чтобы получить прощение, надо признать грех грехом, надо довериться Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Ну, то есть, конечно, требование неизбежное для того, чтобы я мог быть прощен, я должен признать, что я нуждаюсь, что я виноват, что мне нужно это прощение. И каемся мы перед Господом нашим Иисусом Христом. И прощение мы получаем от Него. Манипуляция прощением, она, в принципе, возможна, такое бывает. Это характерная черта тоталитарных культов. Это, к сожалению, может быть в церкви тоже, в каких-то приходах в церкви это может такое возникать. Это крайне нездоровое явление, но это, понимаете, это не влияет на нашу потребность в прощении. Признак того, что человек имеет здоровую духовную жизнь, здоровое отношение с Богом, это то, что он освободился уже от чувства вины. Он покаялся, и он прощен. На нем больше вины нет. Когда в человеке вину культивируют, вину подогревают, говорят, ты всю жизнь должен там, по этому поводу там, себя не прощать там, и так далее, это уже манипуляция. Потому что Евангелие говорит, что если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть Христос прощает нас сразу и охотно. Тут нет почвы для манипуляций. Христос нас избавляет не просто от чувства вины, он нас избавляет от реальности вины. Потому что чувство – это как вот, боль, которая свидетельствует о каком-то болезненном процессе в нашем организме. И можно там просто таблетку съесть, которая снимет этот болевой синдром на полчаса. А можно идти лечиться, что и следует делать. Вот Христос нас избавляет не просто от боли, он нас избавляет от болезни. Он нас избавляет не просто от чувства вины, он нас избавляет от вины как таковой.
Многие христиане до сих пор настаивают на том, что Земля сотворена 7,5 тысяч лет назад, и они считают вас еретиком. Причем именно их христианская вера соответствует традиции, а ваша нет. А какой смысл переделывать и переписывать христианство, чтобы подогнать его под современный мир, если достаточно просто признать, что вы ошибаетесь?
Видите ли, возраст Земли, там 7,5 тысяч лет, не является предметом божественного откровения. Он является вопросом интерпретации. В Библии ничего не сказано про 7,5 тысяч лет. Это просто люди складывали библейские поколения, ну, в общем, как-то толковали Писание по-своему, пришли к такому выводу. Это не является предметом откровения, это не является догматом веры. Есть христиане, которые считают, что Земле 7,5 тысяч лет. Я так не считаю. Я считаю, что вот доктрина Большого Взрыва, она очень хорошо вписывается в христианскую концепцию творения, и поэтому нам не стоит отказываться от тех подарков, которые нам дарит современная наука. Что касается аутентичной христианской веры, то она определяется догматами. Есть догматы веры, среди них есть догмат творения, что мир сотворен Богом. Когда именно мир сотворен Богом, как именно Бог сотворил многообразие видов, это не является догматом, по этому поводу могут быть разномыслия внутри христианской общины, и это нормально. Вообще говоря, что бывает часто с атеистами, там, ну, знаете, вот как Докинс «Возбуждение», там, «Бог как иллюзия», он там долго пинает свидетелей Иеговы, там какую-то взял их брошюрку, ее долго пинает, и ему потом уже объясняли, что, ну, Ричард, вообще говоря, это вот, скажем так, большинство христиан так не думает, что ты вот ругаешься с точки зрения, которая не характерна для большинства христиан. Поэтому вот там вопрос о возрасте Земли, он не догматический вопрос. И если мы установим... Понимаете, это проблема какая? В Штатах особенно есть такая борьба постоянная, стычка между библейскими фундаменталистами с одной стороны и фундаменталистскими атеистами с другой. И вот библейские фундаменталисты говорят, что вот там Бог сотворил все многообразие видов за 6 календарных суток, Земле там несколько тысяч лет. Если это не так, то Библия не права. Ну, значит, Христос не воскресал, значит, Бога нет. Люди абсолютизируют свое толкование Библии, очень спорно. Потом с радостью прибегают, собственно, атеисты и приводят кучу данных, что нет, Земле не 7,5 тысяч лет, и многообразие видов все-таки не за 6 дней образовалось. Что достаточно очевидно. И уже все доказали, там Бога нет, Христос не воскресал. На самом деле, одно из другого никак не следует. Из того, что Земле никак не 7,5 тысяч лет назад, я в этом уверен вполне, вот никак не следует, что Бога нет, и Христос не воскресал. Так. Сейчас открываю. Почему вы считаете, что собака не может поступить иначе? Потому что бремя доказательства лежало бы на том, кто утверждал, что у собаки есть свободная воля. Для того, чтобы продемонстрировать свободную волю, мы должны были бы вступить с собакой в диалог, и собака бы нам сказала: «Слушай, хозяин, ты меня вообще достал, ты меня раздражаешь, ты вот не даешь мне за кошками гоняться, ты меня кормишь какой-то дрянью. Я уж думала, может, ну тебя совсем.
Но, ты знаешь, все-таки я подумала, нет, вот собачий долг, он превыше всего. Все-таки я тебя буду защищать. А, то есть мы можем узнать о внутренних переживаниях кого бы то ни было, когда нам о них расскажет. Собака нам не рассказывает, у нас нет оснований предполагать за ней свободную волю. У нас есть основания предполагать свободную волю за людьми, потому что мы сами за собой знаем, что у нас есть свободная воля, и мы исходим из того, что свободная воля есть у других людей. У животных ее все-таки никак не наблюдается. Так. Вы считаете совершенно нормальным есть говядину, между тем корова обладает большим знанием, большими представлениями об окружающем мире, большим желанием жить, чем младенец в утробе. Почему корову есть – это не убийство, а аборт – это убийство? Но потом еще видно причине, что корова, она навсегда останется коровой, она умрет. Ребенок в утробе матери, он будет расти, жить, и он вырастет в человека, который обладает разумом и самосознанием. Человек принципиально отличается от любых видов животных. И, знаете, отрицание этого, оно ведет не к тому, что с животными обращаются лучше, а к тому, что с людьми обращаются хуже. Так. Если бы христианство было бы верным, оно меняло бы жизнь людей, мы видели бы, что христиане, как люди, значительно лучше, чем их неверующие соседи. Если хоть какие-то доказательства этому, если это не так, то где же тогда предполагаемое действие Святого Духа и тому подобное? Ну, во-первых, как мы намерены определять нравственность поведения тех или других людей? Я помню, прочитал хорошую фразу, что мне нравится моя религия, она делает меня лучше. Не лучше, чем вы, а лучше, чем я. То есть я сталкивался с людьми, жизнь которых изменилась радикально, радикально к лучшему, после того, как они уверовали в Христа. Два разных человека. Вот жизнь человека катилась под откос, и был он человеком весьма асоциальным, может, даже в тюрьме сидел. А потом он покаялся, его жизнь полностью переменилась. А если говорить о статистике, то тут нужно сначала оговориться, что данные статистические такого рода трудно очень собрать. Потому что как вы определяете, кто такой христианин? Если спросить сейчас, ну вот православными себя называют там где-то 60-70% людей в России. И это при этом те же самые люди могут себя назвать атеистами. При этом они могут вообще в церковь не ходить, никак не интересоваться церковной жизнью. То есть если мы... И причем такая же ситуация по другим странам. В Техасе человек назовет себя рожденным свыше христианином, потому что ну, все кругом рожденные свыше христиане. Такая культурная среда. При этом он может быть абсолютно равнодушным к вере. И когда люди проводят исследования, чем отличаются люди, которые называют себя христианами, от людей, которые себя так не называют, естественно, приходят к выводу, что ничем. Ничем. Если для человека христианство – это просто его культурная идентичность, то он от своего соседа, который прямо говорит, что он не христианин, будет ничем не отличаться. Будет тот же уровень разводов, тот же уровень абортов, тот же уровень алкоголизма, он примерно тот же и оказывается. Но проводились другого рода исследования, где смотрели не по самоназванию, а по частоте посещения церковных служб. Вот тут уже вылезают серьезные статистические различия, но там исследовалась не нравственность как таковая, там исследовалось психическое и социальное благополучие. Доказывалось, что... Ну, например, дети из семей религиозных родителей, они реже имеют конфликты с законом,
люди, которые ходят в церковь, значительно реже злоупотребляют веществами. Религиозные программы освобождения от химической зависимости намного эффективнее. То есть если мы смотрим статистику именно по людям, которые реально ходят в церковь, а не только заявляют о своей вере, то это разница как раз оказывается, разница достаточно заметная. При том, что даже христиане живут дольше, у них дольше, больше средняя продолжительность жизни, потому что, ну, как пишут исследователи, потому что христианство сдерживает дурные привычки, поощряет к отказу от того, что человека губит и разрушает. Так, если христианство основано на данных, какие данные побудили бы вас от него отказаться? Вы знаете, христианство основано на данных, но оно приводит к определенному опыту. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Вот как христианин я знаю, что Бог истинен, что Христос меня искупил, что Бог даровал мне жизнь вечную и блаженную. Я это знаю из внутреннего свидетельства Святого Духа, и это свидетельство невозможно чем-то опровергнуть. Однако я понимаю, что я не могу апеллировать к этому свидетельству, обращаясь к неверующим людям, потому что для них этот опыт незнаком, и поэтому я привожу доводы, которые носят внешний такой характер, характер такой рациональный. Но христианин, он имеет в нормальном случае внутреннее свидетельство Святого Духа об истине Евангелия, и поэтому, скажем так, разрушить это свидетельство просто там данными едва ли возможно. Другое дело, что а какие данные, например? Вот что бы могло опровергать христианскую веру? Я думаю, что все, что, знаете, есть все внешние свидетельства указывают в одном направлении, они указывают на то, что Бог реален, на то, что Бог существует на самом деле, а атеизм оказывается чрезвычайно неудовлетворительной в интеллектуальном отношении системы взглядов. Так. Так. А если Бог может простить любой грех, значит ли это, что я могу сейчас грешить, как хочу, а потом покаяться? Видите ли, в каком бы возрасте вы ни покаялись, вы будете прощены и приняты. Другое дело, что, понимаете, есть несколько соображений, по которым все-таки не стоит с этим тянуть. Одно очень простое и грубое. Никто из нас не знает, когда он умрет. Никто из нас не знает, есть ли у нас время покаяться. Лучше не рисковать своим вечным спасением. Другое соображение. Понимаете, грех всегда ведет к несчастью. Даже уже здесь Бог дает нам заповеди не для того, чтобы как-то чего-то нас лишить, но для того, чтобы сохранить нас от того, что нас губит и разрушает. И да, Бог вас примет, если вы покаетесь, но Бог не вернет вам тех лет, которые вы убили абсолютно на пустоту, на что-то пустое, глупое. И вы будете оглядываться и думать, на что я потратил свою жизнь. Поэтому не стоит нам чего-то дожидаться для того, чтобы покаяться. Но время уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».